Максим Кабир. Причастие. Когда кинокритик спустился с компанилы Сан-Джорджо Маджоре, солнце уже заходило за горизонт, и последние лучи золотили пьяцу. Туристы неспешно брели мимо собора и уютных кафе, вежливо огибали наглых, топающих по тротуару голубей. Где-то в лагуне играл джаз, саксофон взвивался над набережной, как упругая струя из поливочного шланга, орошал пешеходов брызгами. Вапоретто, речной трамвай, перевозил нежную музыку Малера и смеющуюся публику и искрился от фотовспышек. Теплый влажный сиропка, принесший в город Томаса Манна эпидемию холеры, сегодня окутывал ароматом булок и запахом ила. Зеваки сгрудились на пристани, болтали и щелкали дорогими зеркалками. Их воодушевленность казалась кинокритику принужденной. Профаны, они понятия не имели, чему нужно восхищаться в действительности. Дилетантизм чужих эмоций нервировал. Так истинные гурманы ужасаются, увидев святотатцев, закусывающих шампанское шоколадом. Вапоретто выписывал зигзаги от берега к берегу. По полосатым выдвижным мосткам туристы входили в трамвай и занимали сиденья. Малер лился напором, словно Господь опрокинул над городом полные австрийской музыки меха. Кинокритик полюбил потрепанные верфи, скверы и грациозные колокольни до того, как увидел воочию. И всю неделю, хмельную, счастливую неделю, строил маршрут, согласовываясь с фильмами. От пляжей Лидо, где терзался Густав фон Ашенбах у Висконти, до лабиринтов, в которых искал дочь героя Дональда Сазерленда. От художественной школы из потерянной души до роскошного особняка из комфорта странников. Улицы декорации, улицы легенды. Эннио Морриконе в плеере, зачитанный путеводитель под мышкой, короткие забеги в Баккаро, дать отдых ногам, подкрепиться и вновь нырнуть в толпу. Знают ли вон те звенящие железом панки Рэнди Холмса? Помнят ли те симпатичные, суетливые пенсионеры Джорджа Лэзенби? Идиллическая картинка пьянила не хуже граппы, которую он пил с утра в неограниченном количестве, закусывая треской и оливками. На каменном люке колодца нежились коты. Под мостом плыла гондола с ярко-алыми креслами. Ветерок трепал красную ленту на шляпе гондольера. Лицо пассажирки маскировало вуаль, и кинокритик улыбнулся, догадавшись, что это Стефания Сандрелли в финале «Брасовского ключа». Кинокритик махнул рукой. Сандрелли, конечно, она чуть склонила голову. Чайки вспорхнули в закат. Кинокритик пересек мост и миновал старинный сад, заточенный за ажурную решетку. Стайка студенток выскочила из ворот, обдала свежестью и беспечностью. Кинокритик вспомнил, как бывшая жена говорила, пуляя в него DVD-дисками.
«Это фильмы, понимаешь? А это...»
Она тыкала в себя пальцем.
«Жизнь! Фильмы!»
Пластиковая коробочка срикошетила от ключицы.
«Жизнь! Ты ощущаешь разницу?»
Разница была очевидной, и он выбрал. В бумажном пакете лежали остатки ноздреватого сыра, купленного на рынке Риальто. Снимавшийся там турист с Анджелиной Джоли и Джонни Деппом ему совсем не понравился, но кинокритик был щепетилен и уделил фильму час, посетив рынок и палаццо Дандоло. Он доел сыр, присел на ступеньку и полистал блокнот. Страницы испачкали мелкие каракули. Название кинолент, название улиц — Примерно треть помечена крестиком. Утро понедельника, возвращение в Брайсхед, венецианский купец, дети века. Он черкнул карандашом возле третьей части Индианы Джонса. Церковь Святого Варнавы была проведена днем. На очереди «Everyone says I love you» Вуди Аллена и «Багровое причастие» Серджетти. Романтическая комедия или ужастик? Кинокритик постучал обкусанным кончиком карандаша по зубу. Отвлекся на новую партию смуглых студенток-художниц. Вооруженные мольбертами, они дефилировали в реставрационную мастерскую, и оборчатые юбочки подпрыгивали, почти оголяя ягодицы. Ему хотелось поселиться здесь, чтобы та губастая девчонка однажды доросла до его возраста, и они повенчались в Скола Сан-Рокко под молчаливыми ангелами Тинторетто. Чтобы отгремел фестиваль и наступила зима, как в фильме «Рыжая», и карнавал, как в «Крыльях голубки», чтобы снег запорошил древние площади. И единственной дилеммой было вино или коктейли. Вуди Аллен или Фабиан Серджетти. Бывшая жена обожала Аллена, и потому он выбрал второй вариант. Через крикливую тротторию вышел к Гранд-каналу, раскошелился на паром. Настырные комары проникали под одежду. Гирлянды фонарей зажигались по бокам, сверху и снизу отражениями в воде. Скользили бесконечные фасады домов, облупленные, замызганные. Бурчал полицейский катер. Длинноногая женщина танцевала на парапете. Джейн Биркин из «Слогана», а может быть, Кэтрин Хепберн из «Летней поры»? Не разглядеть в сумерках. На Сан-Барнабе подмывало сигануть в канал, повторяя падение Хепберн. Он вспомнил, как долго агентство оформляло визу, как в итальянском посольстве тасовали его документы. Путешествовать в кино гораздо легче. Без банковских выписок, полисов, анкет, справок, ксерокопий, без факсов, подтверждающих гостиничную бронь. Теснясь среди летящих в Лидо курортников, он всерьез боялся, что светлейший град разочарует его, как разочаровали в свое время брак, карьера и прочее, предложенное жизнью. Хвала небесам, он ошибся. И плевать на цены и на шумных туристов. Из окон его двухзвездочной гостиницы видно Кампо Санто-Стефано. В рыбном ресторане фаршированных кальмаров подают внучки хозяина. В архиве кино ежедневно крутят конкурсные фильмы. Вечера длинные, как стихи Бродского на набережной Неисцелимых. Предки здешних голубей бомбардировали макушки Федерико Феллини и Орсона Уэллса. Паром легонько боднул доски причала. Сваи отмеряли границу отмели. Скаты и кованые перила лестниц усеяли птичьи метки. Вода плескалась о камни. Он добавил немного музыки к вечернему саундтреку. Сверился с картой. У телефонов-автоматов щебетали азиаты. Их голоса неслись через весь земной шар. В мире не существовало людей, которым кинокритику хотелось бы позвонить, и независимость окрыляла.
«Не странно ли, — вопрошала бывшая супруга, — что в твои фильмы все влюблены, а сам ты никогда никого не любил?»
Сгорбленная старуха, счастливая обладательница Венис Карт, кормила кошку на крыльце 200-летнего дома. Кошка была толстой, пятнистой, словно нескольких котов покрошили, чтобы сшить одну. Здесь крепче пахло болотом, и отсутствовали стрелки-указатели. В харчевне грызли колбасу и посасывали алкоголь утомленные гондольеры. Их шляпы лежали на барной стойке, их локти были остры и деловиты. Район не интересовал туристов ни в 70-х, ни сейчас. Туалетное зеркало было настолько грязным, испачканным фломастерами и губной помадой, что он не видел собственного отражения за слоем жира и писанины. Размытое пятно – так цензура в японских эротических фильмах маскирует гениталии. Кинокритик вымыл руки под краном, и зашагал обратно в зал. Жующие лодочники изучали чужака с ленивой враждебностью. Он обратился к ним на английском.
«Карна!»
— закряхтел широкоплечий бородач.
«Асинистра! Семпре дрито!»
«Налево и прямо», — перевел кинокритик. Пошел провожаемый взглядами работяг. Под мостками журчала вода. В плеере играл Пино Донаджио тема из «А теперь не смотри». Остались позади киоски и лавки, магазинчик муранского стекла, неказистая церквушка. Улицы сузились, стали темнее. Низкие своды подворотни, расколотый питьевой фонтанчик, в нем промокшая газета. Номера домов, начертанные на смальте. Кинокритик шагал по Рио-Терра засыпанному каналу. Оброненный буклет бился у неработающего склада, как раненная птица. Невидимые пальцы листали глянцевые страницы с рекламой бутиков и галереи Гугенхайм. Кинокритик рассматривал здания, вчитывался в трещины на полинялых фасадах. Краска частично отслоилась, облезли решетки, обрамляющие маленькие балкончики. По штукатурке змеились потеки сырости. Мыши лакомились кабелем. Улица была совершенно пуста, но порой из-за жалюзи раздавались приглушенные голоса. Он опасался, что какая-нибудь терракотовая ваза с цикламеной или кусок черепицы рухнут, продырявив ему череп. Недаром именно здесь Серджетти разместил гнездо таинственной секты дьяволопоклонников. Сверху хлопнули ставни. Ожило сохнущее на веревках белье, прикинулась привидениями, стерегущими улицу. Зазевавшийся кинокритик споткнулся о бордюр и с трудом удержал равновесие. Багровое причастие вряд ли стоило того, чтобы вывихнуть ногу. Но он не проигнорировал даже молодоженов с Эштоном Кутчером фильма куда более страшного. Причастие снимали в 78-м, параллельно с другим венецианским хоррором «Кровавой тенью». Очень вольная экранизация новеллы Монтегю Джеймса, кинокритик порылся в памяти, третий полный метр Серджетти. Картину причисляли к джалло, и да, ей было далеко до жемчужин жанра. Ни изящества, ни изобретательности, типичные би-муви. Агрессивная рекламная кампания убеждала, что на съемках использовался настоящий оккультный трактат и провозглашались настоящие заклинания. Голые красавицы мелькали в каждой третьей сцене. Кого-то привлек Рэнди Холмс, сыгравший частного детектива. Актер дебютировал у Пазолини, но к концу 70-х ушел в тираж и злоупотреблял кокаином. Итальянское «Экспло» приютило померкшую звезду. Во время съемок «Причастия» Холмс утонул. Печальный факт, добавивший фильму скандальности. Тело актера так и не было найдено. Кино провалилось в прокате. Фабиан Серджетти переключился на софт-порно, снял, например, «Баловницу из провинции» и «Увлажняющие уроки» с Уши Дигард. Понадобилось 30 лет, чтобы кто-то, откопав в интернете причастие, нарек его культовым. «Самый жуткий джало всех времен! Гений темных закоулков! О, потаенные смыслы в жиже клюквенного сиропа!» Кинокритик признавал, при всей шаблонности и вторичности фильм Серджетти отличает редкая атмосфера. Такую не сыскать в современных поделках. Не говоря уже про грим голодного червя и сцену в пепельной комнате. Чего стоят монашки, играющие в футбол под выпученной, как глаз удавленника, луной. А дьявол, так и не появившийся на экране. Кинокритику 2 дня мерещились его шаги. Шаги идущего по арочным проходам великана. Улочка упиралась в стальную калитку. За ней петляла аллея, окаймленная мраморными статуями. Под мелодию «Бадаламенти» из «Утешения незнакомцев» кинокритик встал напротив калитки. Там за прутьями высился прославленный причастием отель «Карно». Двухэтажное здание из розовых блоков, напоминающее наполеоновские палаццо, стрельчатые окна, открытые аркады на башенке. Интернет предупреждал, что «Карно» не селит гостей с 83-го года, когда вспыхнувший пожар унес 6 жизней. Но в доме кто-то обитал. Бледное свечение проникало сквозь окна и красило нестриженные кусты. Кинокритик понял, что смотрит на дом с точки зрения камеры в начальных кадрах причастия. Оператору не нужно было быть Раулем Катаром, чтобы донести до зрителя нехитрую мысль. За калиткой притаилось очень дурное место. Рассадник вселенского зла. Композитор постарался выделить каждую большую букву от «В» до «А». Камера, пройдя через прутья, низко летит над аллеей, а двери Карно открываются, и электроорган имитирует дискант несмазанных петель. На пороге появляется женщина, монашка. Она выливает из ведра темную жидкость и уходит. Кровь стекает по ступеням дома, и название фильма тут как тут, пузатые, багровые, естественно, буквы.
«Монасера!»
Из мрака материализовался приземистый силуэт. То, что секунду назад казалось пятном на замшелой стене, приобрело объем и человеческие очертания – а затем вторглась в круг льющего скали света. Кинокритик хохотнул.
«О, как же вы меня напугали!»
За решеткой стоял парень лет 20, белобрысый и толстый. Кепка с заломленным козырьком, безразмерная футболка, облегающая тугой живот, принт на груди, повешенная кукла с афишей аргентовского «Профондо Россо». Предплечья испещрили цветные татуировки. Морда голодного червя щерилась возле локтевого сгиба. Кинокритик не без основания полагал, что паренек, выколовший на коже червя, в ссоре с головой.
«Простите», —
сказал толстяк по-английски и улыбнулся, демонстрируя короткие желтые зубы.
«Вы по поводу экскурсии?»
«Экскурсии?» — переспросил гость. Толстяк поводил в воздухе пухлой ладошкой.
«Кино! Тут снимали фильм. Багровое причастие, я в курсе».
«О!» — воодушевился парень, щелкнул засовом. Калитка ржаво взвизгнула, пропуская визитера.
«Я так и подозревал. Сюда не приходят случайно».
«И что?» — спросил кинокритик, озираясь. «Можно попасть в дом?»
«Конечно. Билет стоит 7 евро».
Кинокритик не раздумывал. Вынул кошелек, отслюнявил купюры. Он рассчитывал получить билет, но толстяк, сунув в карманы руки, затопал по аллее, и гость двинулся следом. Облезлые, заляпанные пометом статуи громоздились в полутьме. Античные герои, чьи подвиги остались в седом прошлом. Искалеченные нимфы. По выщербленному лбу сатира ползла мокрица. Оператор причастия дал бы крупный план. Снимались ли эти статуи в фильме? Наверняка. И камера долго пялилась на мраморные лики. У Серджетти все было долгим, зависающим, с многоточиями, чтобы зритель почувствовал тревогу. Кинокритик ругнулся, чуть не наступив на сизого голубя. Птица прошла, чиркнув штанину крылом. Ее сородичи наматывали по плитам круги. Ковыляли, путались под ногами, вялые и заторможенные, больные. Пташки вызвали в памяти сцену из «Причастия». Частный детектив, дублер Рэнди Холмса, спешно покидает отель, и голуби атакуют его. Тучи птиц опускаются на голову. Клюют плоти, хотя очевидно, что терзают они манекен, момент определенно впечатляет. Коллега-кинокритика, университетский преподаватель, приводил эту сцену в пример, говоря о том, как нельзя снимать. Угольная тень Карно падала на аллею. Двустворчатая дверь была распахнута, и мягкий свет обволакивал крыльцо. Кинокритик шагнул за толстяком и замер, удивленный. Просторный вестибюль заполнили стенды. Стены были драпированы серебристой тканью и увешаны черно-белыми фотографиями. Кинокритик идентифицировал лестницу за ресепшеном, ту, по которой хлестали водопады крови в эпилоге фильма, ту, по которой ползли тощие монашки из червивого ордена и ногти скребли дерево. «Музей?» – озадачился гость. Это не укладывалось в голове. «Причастию посвятили целый музей?» Толстяк пошаркал кедами по паркету и ответил буднично. «Богатые поклонники картины выкупили отель в 90-х». Тишину нарушал шорох потертого ковролина да мелодии из болтающихся на животе наушников. Кинокритик выключил плеер. Приблизился к экспонатам. Толстяк наблюдал довольной реакцией посетителя.
«Если возникнут вопросы, спрашивайте».
У кинокритика были вопросы. Почему в Венеции нет музея летней поры, чувства, Отелло, но есть музей всеми забытого би-муви? Местами убедительного, да, но посредственного и забытого. Масляный портрет у входа изображал Монтегю Джеймса. Английский писатель огорчился бы, узнай, какие фильмы снимают по его степенным рассказам. На алой подушке пылилась видеокамера. Фотографии запечатлели съемочный процесс, мало кому интересный. Дурачество киношников, потные лица. Рэнди Холмс раскинул руки, пародируя распятие, а режиссеры и актеры молились ему. Грянула музыка. От неожиданности кинокритик прикусил язык. Завибрировали басы, хор запел на латыни.
«Так лучше?»
— осклабился парень, склоняясь над стереосистемой. Убавил звук, и колонки перестали дребезжать.
«Да, премного благодарю», — саркастично сказал кинокритик, небольшой любитель сатанинских летаний.
Водрузил на нос очки и вчитался в текст под фото.
На роль роковой Церцеи претендовали Ева Аулин и Рита Калдерони, но режиссер в итоге утвердил 19-летнюю Надин Рюзер.
Кинокритик присмотрелся к снимку. Темноволосая Рюзер улыбалась фотографу, оседлав велосипед. Под платьем вырисовывалась пышная грудь.
«Она же умерла!» «Надин?»
— отозвался парень. По его футболке, как снег, была разбросана перхоть. На носу вызревал сочный прыщ.
«Покончила с собой в том же году».
«Я что-то слышал. Несчастная любовь?»
«Похоже. Она сказала родным, что улетает на съемки, забаррикадировалась в квартире, уморила себя голодом до смерти».
«Ох!» Кинокритик поежился.
«Она была беременна», — добавил толстяк.
«Что же?» — произнес кинокритик, оглядывая стенды. Прозвучит кощунственно, но стоит признать, что если бы Серджетти тоже умер, фильм прославился бы на весь мир как проклятый.
«В каком-то смысле», — философски изрек толстяк, — «участь Серджетти хуже, чем участь Рюзер. Его отлучили от тайны».
Посетитель открыл было рот, но телефонный звонок прервал его.
«Простите»,
— буркнул толстяк, вынимая из кармана допотопный мобильник-раскладушку.
«Начальство требует».
Он вышел на улицу, оставив гостя наедине со звездами третьего эшелона.
«Это самый скучный музей, в котором я бывал», — вздохнул кинокритик.
Манекены взирали мертвыми глазами, как он подходит к очередному стенду. Прищурившись, кинокритик разглядел книгу, пожелтевший манускрипт, чьи страницы по цвету и текстуре напоминали мозоли. Книга обросла пушистой плесенью, белым облачком вроде паутины.
На табличке значилось «Молитва бесам, 1764 год». Перевод сирийских черных свитков, привезенных из военной компании в Палестине в 1100 году.
«А вот это было не так легко достать», — хмыкнул кинокритик.
Хор поднимался к высоким сводам Карно. Голубки, бьющиеся о потолочные балки. Кинокритик вытер шею. В музее становилось душно. Женщины. На лаконично подписанной фотографии 8 темных силуэтов, замерших в неестественных манекенних позах. В заключительной сцене причастия монашки играли в футбол, и это, пожалуй, было самой странной сценой в череде диких ненормальных сцен, порожденных воспаленной фантазией сценариста. Молочное свечение заливало поле, валуны и зубчатые скалы. Озаряло фигурки женщин, чьи движения были плавны и грациозны. Рясы хлопали на ветру, как вороньи крылья. Развивались края белых апостольников. Соблюдая молчание, монашки пинали не мяч, а куклу. Черные туфельки на плоских подошвах топтали тряпичное тельце. Единственная сцена, не связанная напрямую с Карно. Асфальтная нить, петляющая среди урочищ, лугов и болот из пункта А в саму погибель. Туман, клубящийся над распалками. Колышущиеся сосенки, напитавшиеся водой ледяных ручьев. Это уже не Венеция. И отдельные факты, нажмите на паузу и рассмотрите Луну, указывают на то, что это уже не наш мир. Женщины носятся по полю, подавая друг другу импровизированный мяч. Туфли бьют по кукле, ручки ее загнулись, и голова болтается на тонкой шее. Одна из монахинь, словно услышав, как впечатлительный зритель поерзал на диване, пропускает пас. В следующий миг монашки мчат за улепетывающие камеры, припав к земле, почти встав на четвереньки, 8 огромных хищных птиц в абсолютной тишине. Лучше не зацикливаться на кукле под ногами монашек. Ведь это была кукла. Кукла, а не... В реальность вернул голос, продирающийся из-за бархатного занавеса. Посетитель откинул полог, преграждающий путь через арку, и очутился в смежном зале, освещенном помпезными люстрами. Помещение вызвало ассоциации с инсектарием. Вдоль стен расположились стеклянные коробы. В них валялась земля, комья мха и пучки пожухлой травы, но не было ничего живого. Или живое спало, зарывшись в дерн. Между аквариумами примостился работающий телевизор. На экране потлатый хиппи гулял по Сан-Марко, сзади угадывался дворец Дожей. Появились титры. Фабиан Серджетти, 78-й год. Режиссер «Багрового причастия» был худым типом с загорелым лицом и тонкими высокомерными губами, в уголке которых тлел окурок сигареты без фильтра. Из-за брака пленки его глаза казались маслянистыми лужицами, двумя блестящими мокрицами, прикорнувшими в углублениях плоти. Джинсовую куртку, обшитую аппликациями, словно позаимствовали у огородного пугала. Хранящаяся за кадром девушка спросила молодого Серджетти:
«Чем отличается ваш новый фильм от предыдущего?»
Серджетти заговорил, оглаживая бороду, и папироса задергалась, осыпаясь пеплом на воротник. «В ранних фильмах я показываю зрителям факт». Иллюстрируя слова, он погрозил камере средним пальцем и хитро улыбнулся. Картинка сделалась четче, и глаза режиссера больше не были угрожающе черными насекомыми, если мокрицы — это насекомые. Обыкновенные глаза заносчивого сукина сына — человека, взявшего увлажняющие уроки с потаскушкой Уши Диккард. «В причастии, — сказал сэр Джетти, водя пальцем перед камерой, — мой фак пробивает к чертовой матери нарисованный очаг». Унизанная перстнями рука задвигалась вверх-вниз, имитируя половой акт с умозрительным очагом. И снова рябь, зигзаги и сигаретные ожоги на пленке превратили глаза горе-творца в твердые панцири с затвердевшими ресницами-ножками.
«Что вы имеете в виду?»
— допытывалась журналистка. В голове замешкавшегося кинокритика промелькнула вереница образов. Рэнди Холм, спускающий пузыри на дне каналов. Надин Рюзер, ползущая по грязной смердящей квартире, полумертвая от голода. Монашки, пинающие куклу под неправильной луной запретного мира. Кинокритик почесал лоб, будто отгонял мошку.
«Я имею в виду гребаный холст, который мы называем реальностью. Никчемную тряпку, мешающую узреть истину. Зоозащитники обвиняют вас в жестоком отношении к животным. Речь идет о клубях, которых вы...»
В углу заскреблось. Кинокритик, чего-то взапревший, покосился на полуметровый куб, прикрытый черным атласом.
«Опишите главного героя», — попросила журналистка.
Точно несколько минут, в течение которых сэр Джетти отвечал на предыдущий вопрос, испарилась, или запись перескочила вперед. Кинокритик, хмурясь, зашагал по комнате. Серебристая драпировка зыбко изгибалась на периферии зрения.
«Он никто!»
— разглагольствовал сэр Джетти в телевизоре.
«У него нет прошлого, вернее, его прошлое не важно. Мы знаем, что он был женат, это все. Он нужен нам в качестве свидетеля, путешественника за очаг. У него даже имени нет. В сценарии он значится как детектив».
Кинокритик дотронулся до ткани. Атлас зашуршал в руках, стек на пол. Под ним была клетка, а в клетке сидело нахохлившееся существо. Тощее и безволосое. Треугольные лопатки смыкались. Позвонки казались спинными пластинами вымерших рептилий. Скрюченные пальцы копошились в соломе. Пахнуло экскрементами и протухшей рыбой. В этот миг кинокритик не смог бы сказать, кто играл главную роль в «Венецианском купце», и даже имени Висконти не вспомнил бы. Ошарашенный, он таращился на мокрое, лоснящееся нечто, на лысый затылок и костлявые ягодицы. Он думал о цирковых уродцах, о мутантах, о монстре, вытатуированном на предплечье толстяка. Голодный червь, персонаж из фильма сэр Джетти, повернул голову. Кожа собралась кольцами на его горле. Белый без зрачка глаз вперился в чужака. Слепой, видящий насквозь.
«Его нашли, когда чистили канал», — сказал режиссер из телевизоров. «Он жил в иле и питался насекомыми».
Безумный глаз сверлил человека. Деформированные ноздри раздувались. В фильме, снятом 40 лет назад, героиня, несчастная Надин Рюзер, кралась по ванной комнате где-то на задворках Карно. Капал кран, и навязчивые тиканье клавиш капало на нервы. Внимание Рюзера, внимание зрителей было приковано к старомодной ванне, водруженной на растопыренные львиные лапы. Гнойная муть колыхнулась в чугунной чаше. Липкая пленка порвалась вдруг... И голодный червь медленно всплыл.
«Черт!»
— ойкнул кинокритик, впервые познакомившись с детищем сэр Джетти. И сегодня кинокритик чертыхнулся и пулей вылетел из комнаты в длинный арочный коридор.
Музыка ликующе билась за стенами. Голубка стучала о стекла светового фонаря между блоблочных конструкций. В коридоре запертые номера чередовались с натюрмортами. Картины изображали виноградные гроздья, обезглавленную форель на разделочной доске, сыр и мраморное мясо, грейпфруты и оливки. Рамы обуглились, холсты закоптились, нарисованные яства погибли в огне. Кинокритик помешкал, решая, как быть. Вернуться или поискать запасной выход? Коридор изгибался, а значит, опоясывал отель и возвращал к вестибюлю. В желудке холодело при мысли, что придется снова проходить мимо червя.
Да какого к черту червя? Чудовище!
Разъярился кинокритик на самого себя. Мертвая рыба присматривалась с холстов.
Это был обыкновенный грим! Статист, который сейчас хохочет, потешаясь над наивным дурачком.
И все же он уходил прочь от музея по скомканным ковровым дорожкам, помнившим подошвы актеров, постояльцев, монахинь неведомого ордена. Дорогу освещали лампы, стилизованные под газовые рожки. Иногда они мигали. Иногда в номерах кто-то плакал.
«Банальные фокусы!» сказал кинокритик вслух. «Грамотные спецэффекты!» Карно был не музеем, а аттракционом. Дорогой и не приносящий доход причуды и богатых гиков.
Как жаль, что они потратили столько денег на поделку Фабиана Серджетти, а не на, скажем, шедевр Роуга. Литании окончательно стихли, кинокритик слышал свое сбивчивое дыхание и стук сердца, и шорохи рядом. Дверь впереди была отворена. Полоска света рассекала пурпурный ковер. Кинокритик подкрался, чувствуя, как свербит под одеждой кожа, как ноет мочевой пузырь. Гостиничный номер был серым, словно притушенным пеплом. На кровати возлегла женщина в грязной ночной сорочке. Ее перекошенное лицо побагровело, жилы вздулись. Изо рта на манер косточки в пасти собаки торчала скалка, и зубы впивались в дерево. Огромный тугой живот ходил ходуном, бедра были раздвинуты, являя выбритые гениталии, набрякшие половые губы.
«Она рожает!»
– ужаснулся кинокритик. Посетила идиотская мысль. Эта женщина была намалевана на стенке кабины в туалете рыбацкой забегаловки. Бедняжка сопела и мычала, и завороженный свидетель не сразу заметил, что в номере есть кто-то помимо нее и теней. А заметив, стиснул челюсти, чтобы подавить вскрик. По бокам от кровати сидели на стульях голые люди, 5 мужчин и 5 женщин. Кинокритик подумал не впопад о Совете 10, Верховном Суде Республики. На головах людей были нахлобучены маски. Не тончайшие венецианские маски ручной работы, а грубые и топорные личины зверей. Тигр, кролик, лошадь, лиса. Мех был изъеден молью, пуговки глаз мерцали, будто слюдяные. Зрительницы трогали себя томно, ласкали набухшие груди, пощипывали твердые соски. Мужчины мастурбировали энергично, на волосатых коленях засыхали следы недавних эякуляций. Кинокритик попятился.
Зрители одновременно повернули личины и уставились на дверь. Роженица заворочилась среди простыней. Не разбирая дороги, кинокритик побежал. Мозг от страха будто заиндевел, и промокшая штанина липла к ноге.
«Это взаправду! Долбанутые психи, купившие Карно, воспроизводят сцены из «Багрового причастия»!»
Коридор никак не кончался. Дыхание сперло. Натюрморты на картинах сменились портретами марионеток в одеждах ложей и париках. Никто не мчался за кинокритиком. Люди, актеры предпочли наслаждаться спектаклем. Он дал легким передышку, собрался с мыслями.
А что он, к слову, видел? Порнографическую сценку в духе маркиза де Сада? Та женщина не была привязана к кровати, и никто не предоставлял ему справку о ее беременности.
Страх сменился стыдом и злостью.
«Дайте мне выбраться отсюда!» — мстительно процедил кинокритик.
Поправил рубашку, причесал пятерней растрепавшиеся волосы и пошел быстрым, уверенным шагом, думая про камеры, спрятанные где-то под плинтусом, про идиотов-статистов, норовящих прыгнуть из темных ниш. Чтобы усмирить расшатавшиеся нервы, он принялся перечислять названия фильмов, снимавшихся в Венеции.
«Честная куртизанка»,
«Ограбление по-итальянски», «Казино Рояль», «Казанова Феллини» и «Казанова Хальстрёма»,
«Портрет буржуазии»,
«Лорд Вор». Жужжащий звук, знакомый и родной, достиг слуха. Так жужжат старые проекторы. Так шуршит пленка. А еще так жуки-могильщики снуют по разложившемуся трупу и ползут в волосах сороконожки. Он шлепнул себя по щеке, прогнал наваждение.
«Хлеб и тюльпаны», «Байрон», «Лавджой».
Жужжание усилилось. Он подошел к обитому войлоком дверному полотну. Сквозь щель просачивалось мельтешащее сияние. В ноздри ударил сладкий запах карамели и попкорна. Он толкнул дверь. За ней находился небольшой кинозал на 20 обитых войлоком мест. Единственный зритель сидел, закинув массивные руки за спинки соседних кресел, и было что-то неестественное в том, как выгнулись его кисти. Крутили «Багровое причастие». Кинокритик узнал фильм, хотя не смотрел его лет 15. Насыщенные техноколоровские цвета, зигзаги и шрамы на пленке. Надин Рюзер расстегивала молнию, медленно снимала платье. Голубые глаза были направлены в зал. Она улыбнулась, подхватила правую грудь и сунула в рот сосок. Кинокритик думал о том, как выглядел бюст актрисы на 5-й день добровольного голодания.
А на 10-й?
Хотелось ли ей вгрызться в собственную мякоть? Сколько человек способен прожить без пищи неделю? Нет, неделю — это без воды. Рюзер играла с соском, а оператор переключился на ее визави, и кинокритик безошибочно узнал самого себя. Экранный двойник любовался наготой подружки и похлопывал по одеялу, маня Рюзер в постель. Кинокритик окаменел. Затравленный, уязвимый, ошеломленный.
Протяжно скрипнуло кресло. Одинокий зритель оглянулся и нетерпеливо махнул рукой. Мол, или заходи, или не мешай наслаждаться сеансом.
Кинокритик ушел.
потому что доппельгангер на экране сводил с ума. Потому что в зале сидел постаревший и почерневший, как виноград на закопченных холстах, Рэнди Холмс.
Кинокритик шагал по вихляющему коридору, крепко сжав кулаки, бормоча под нос.
Благородный венецианец, дама без камелий, Агастина.
Завтра встанет солнце. Он будет блуждать по людным площадям, любуясь мозаикой дворцов, пить у мемориала революции и лопать сардины в луково-устричном маринаде, глазеть на загорелых девчонок.
Коридор расширился и снова сузился. Кинокритик не удостоил вниманием стенды по сторонам, фотографии манекенов и дряхлых чучел. Лишь на секунду взор зацепился за табличку над стеклянной ракой. Хватило, чтобы прочесть четыре слова. Извлеченные из Надин Рюзер. В ковчеге что-то шевелилось и корчилось.
Он перебирал названия фильмов, как бусины четок.
Талантливый мистер Рипли, честная куртизанка, Никита.
Возле очередной арки висел план отеля. Кинокритик утопил похолодевшие пальцы в волосах. Коридор не окольцовывал этаж, а закручивался спиралью, уводя к сердцевине дома. За спиной моргнула и погасла лампа. Клокочущая тьма прыгнула и застыла в 20 метрах, но стоило ему сделать шаг, как она прыгнула опять, сокращая расстояние.
«Лига выдающихся джентльменов», — зачастил кинокритик. «Инферно! 10 зим!»
Он услышал шаги. Тяжелые и неумолимые. Что-то шло за ним по уже пройденным туннелям Карно, загоняло в ловушку. Оно было гораздо старше здания, старше сарацинов, дожей и мощей святого Марка. Гниль под золотом и киноварью, алчный шепот из мрака гробниц. Фигура, так и не появившаяся в фильме Серджетти.
«Носферату! Джордано Бруно! А теперь не смотри!»
Кинокритик побежал. И темнота, как шлейф плаща, устремилась за ним.